И сегодня у нас завершающая тема, да, месяца. Мы говорили на предыдущем воскресенье месяц назад, в ноябре, о системе ценностей. Мы говорили, что ценно в глазах Бога и что не очень ценно в Его глазах. И наши взгляды с Господом, человеческие взгляды, порой очень сильно разнятся. И вот чтобы было правильное соотношение ценностей, правильный единый взгляд, мы и будем дальше смотреть Слово Божие. И вторая часть, сегодня декабрь, хотелось бы поговорить о системе ценностей Небесного Царства, превосходство Небесного над земным. Превосходство Небесного над земным. И всегда, когда ты смотришь на небо, ты понимаешь, что оно превосходит то, что сотворено на земле. Мы вчера ехали в машине, и так после дождика, такое пасмурное небо было, и очень красивая радуга была. Я не знаю, кто-то видел или нет, но очень красиво. Такое ощущение, как будто, да, то есть вот, ну, краски не пожалели, да, то есть прям каждая полоска радуги была выделена. И когда ты смотришь вот на небесное, и потом, да, то есть на великолепную архитектуру нашего города, но земную, ты понимаешь, что превосходство колоссальное. И давайте посмотрим на 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 по 7 стих, отсюда мы начнем свое путешествие в Слове Божьем. Апостол Павел пишет следующее: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». И хочу сделать акцент на первых строках этого местописания. Мы не себя проповедуем на Христа Иисуса. То есть мы не декларируем, мы не проповедуем, мы не провозглашаем себя, то есть свои естественные человеческие ценности. Но мы проповедуем ценности Небесного Царства, ценности Иисуса Христа. И на нас лежит ответственность проповедовать ценности именно Небесного Царства. Но для того, чтобы проповедовать небесные ценности, мы должны прежде всего быть носителями этих ценностей. О чем и говорит далее апостол Павел. Говорит, что сокровища мы носим в глиняных сосудах. И мы должны понимать, что когда ценности небес есть в наших сердцах, тогда они и будут декларироваться нами, потому что от избытка сердца говорят уста. Почему Павел говорит, что мы не проповедуем себя? А потому что, да, то есть он является носителем ценностей небес. Сокровище сие он носит в глиняном сосуде. И от избытка сердца он проповедует, он учит людей ценностям небес. Нельзя задекларировать то, чего у тебя нету. Мы на предыдущем служении говорили, что декларация – это когда ты заполняешь те ценности, которыми ты обладаешь. Где? На таможенном посту, на границе. То есть, если у тебя нету ценностей, то тебе и нечего декларировать. Тебе нечего записывать, да? То есть, ты просто можешь пройти либо туда, либо сюда. Но если у тебя есть определенные ценности или есть большие ценности, да, то есть, то по закону ты должен их задекларировать, то есть прописать, что у тебя есть. И поэтому Павел говорит, что у меня есть эти ценности. Иисус Христос является моей ценностью номер один. И я ее прописываю, я ее провозглашаю, я об этой ценности везде говорю. И горе мне, если я это скрываю, говорит апостол Павел. И метод Вавилона, вавилонской системы, да, то есть системы ценностей этого мира, он всегда хочет истребить ценности Бога из наших сердец. Для чего? Чтобы поместить туда свои. Глиняный сосуд, он может вместить одни ценности и может поместить туда другие. То есть, в принципе, как и сердце человека, это такая некая внутренняя, да, духовная емкость. Да, то есть, мы можем туда положить то, что считаем ценным и важным для себя. Иногда, да, то есть, эти ценности у людей меняются. И хорошо, если на лучшее, но хуже, да, то есть, если человек просто обманывается, ему кажется, что вот что-то он приобретает в данный момент ценное, а на самом деле, да, то есть это просто ничего не значит. Проходит время, он это понимает, расстраивается, но уже осознает, что была заплачена цена и потерянное время. Да не будет так с нами. И царь Вавилона Навуходоносор – яркий пример такого поведения. Давайте посмотрим в историю израильского народа. Это вторая книга Паралипоменон, 36 глава, с 18 по 20 стих. «Все сосуды Дома Божьего, большие и малые, сокровища Дома Господня и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон». Что произошло, когда еврейский народ начал отступать от Бога, оставил ценность, которую Бог дал своему народу, это заповедь, это закон, это уставы. Мы видим, что пришел другой царь, и он завоевал Иерусалим, Израиль. И посмотрите, что сделал этот царь. Он пошел в сокровищницы князей, царей, и что сделал? Он опустошил их. Когда царство захватывает другое царство, другую территорию, прежде всего, что делает завоеватель? Он идет в сокровищницы и опустошает их. Забирает все самое ценное у этого народа, чтобы оставить его ни с чем. Так же произошло и в истории Израиля. Царь Вавилона Навуходоносор, он пришел, сжег город Иерусалим, и он забрал все сокровища Дома Господнего и вынес их в Вавилон. И сожгли Дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского. Первое, что сделал царь, посмотрите, он перенес все сокровища Дома Божьего в Вавилон. Зачем? Затем сжег Дом Божий, разрушил стену Иерусалима, и в завершение он сделал людей Бога рабами. Тот же метод. Спустя много тысяч лет он действует так же. Мир пытается вторгнуться в твое сердце, захватить, да, то есть и насадить свое влияние. Этот метод действует сегодня. Дьявол производит подмену ценностей, небесное на земное. То есть какая методика? Просто приходит князь этого мира, и что он делает? Он говорит, что это не ценно. Он забирает те ценности, да, то есть которые были у человека. Дальше посмотрите, что происходит. Сжигает храм Бога через осуждение совести. Что происходит, да, когда мы теряем ценности, в которых были воспитаны, да, которые были привиты нам? Ценность почитания родителей, ценность, да, то есть любви друг к другу, ценность уважения. То есть, в принципе, это то, что прививается человеку от рождения в любой семье. Но потом, да, то есть что происходит, это все похищается. Кем? Этим миром. Человек идет на улицу, подросток, да, и что? Мир просто забирает ценности, уважение, почитание, дружбу, верность, любовь. Он забирает это и что дает? Да, свои ценности. И мы видим, что происходит дальше, на этом не останавливается, потому что не только царь вынес ценности из Дома Божьего, но он сжег храм. И человек является храмом Бога Живого. Когда у нас происходит подмена ценностей, тогда что? Тогда совесть, да, она просто осуждает человека. И происходит что? Как Павел пишет, да, сожжены в совести своей. Когда ты просто не можешь, да, уже ничем противостоять этому давлению, которое идет извне, да, твоя совесть, она тебя осуждает, и в итоге что? Просто разрушается внутреннее место, которое Бог предназначил для себя. Дальше стены Иерусалима были разрушены. После подмены ценностей происходит осуждение совести. А дальше происходит что? Да, то есть нарушение всяких граней духовной безопасности. И уже в твою жизнь беспрепятственно вторгается все плохое и нечистое. И это завершается ровно тем, чем и была закончена эта история. Сыновья и сыновья сыновей были уведены в Вавилон и стали рабами. То есть в итоге, да, человек становится рабом греха. И выйти оттуда уже не может. Но посмотрите, с чего все начинается. Забрал сокровища. Все начинается с того, да, что этот царь, он вторгся, да, то есть и что? Он просто забрал, истребил сокровища. Если мы сохраним сокровище Бога в своем глиняном сосуде сердца, о чем говорит Павел, тогда мы сможем продемонстрировать этому миру превосходство небесного над земным. Почему Иерусалим был привлекателен? Почему Израиль был так привлекателен, да, для царя Вавилона, для других царств? Потому что он очень был богат. При правлении царя Соломона серебро считалось ни за что. Ценилось только золото. Храм был построен из драгоценных камней. В храм были внесены драгоценные, очень дорогие вещи. Дом царя был построен из дорогого убранства. Вот это привлекало других людей, которые что, да, то есть не могли смириться с тем, что Иерусалим, Израиль, да, то есть он имеет преимущество над другими царствами. Если ты не можешь, естественно, да, то есть как бы подняться, тогда что? Приходит другая мысль – истребить. Если ты не можешь это, да, то есть воспроизвести, то второе что? Просто истребить. Мы иногда так же поступаем, как варвары. В чем это выражается, да? Ты смотришь, да, то есть человек строит свою жизнь на каких-то правильных, хороших, Божьих ценностях. Мы смотрим, да, то есть и это привлекает. И нет, чтобы спросить его, да, то есть и узнать источник, чтобы также, да, воспроизвести эти богатства Бога в своей жизни, да, и получить преимущество от Бога. Что делают люди, да, то есть просто руководствуются завистью, горечью, да, то есть и пытаются что? Уравнять или возвыситься, как? Разрушив внутри человека. Ты общаешься с товарищем, с другом, он не курит, не пьет, не употребляет наркотики, да, то есть ничего не делает, у него совсем другая ценность, система ценностей. И вместо того, чтобы, да, то есть наоборот, приобрести его систему ценностей, да, то есть его богатство, ты начинаешь что? Пытаться разрушить эту систему ценностей в его жизни, предлагать ему то, да, в чем ты находишься? Алкоголь, сигареты, наркотики. Для чего? Для того, чтобы разрушить и уравнять как-то его положение. А иногда, да, то есть и занизить до того, чтобы как-то приподняться. То есть, по сути, да, история, которая была там, Вавилон и Израиль, да, суть-то не поменялась. Сегодня, да, мир, система ценностей, она также действует по тому же принципу. И нам нужно противостоять этому. Даниил, пророк Божий, который жил при четырех царях в двух царствах, и еще три еврейских юноши, они не отказались от небесных ценностей, через что и стали превосходнее всех остальных в Вавилоне. Посмотрите, Царь Вавилона, он увел всех знатных детей в Вавилон, и там начал что? Насаждать свою систему ценностей. Обучать своему языку, своей культуре, своим наукам. Но Даниил и три человека, три молодых человека, всего четыре человека сказали, мы не будем питаться из царского стола. Мы не будем, да, то есть вот принимать то, что царь считает ценным. Мы будем отстаивать и находиться в тех ценностях, которые были привиты нам где? На земле наших предков, в доме Бога нашего. Да, то есть из заповедей, да, которые нам передали по наследию наши отцы. И посмотрите, что произошло. Да, то есть Бог начал поднимать этих людей. И момент, который мы говорили более детально на предыдущем служении, да, когда царь Навуходоносор, он заснул, и ему приснился сон. Он увидел истукан, да, который был из золота, из серебра, из меди. Да, и он увидел, что камень, который оторвался, да, то есть вот без помощи рук, он разбил этот истукан, стал горой и наполнил всю землю. И мы видим, что Иисус – это краеугольный камень, который разрушил вот эту мировую систему ценностей, да, то есть он разрушил систему, которую, да, строилась, начиная еще с Вавилона, с первых дней существования человечества. И дальше, когда Даниил рассказал этот сон царю Навуходоносору, посмотрите, в завершении, да, этого диалога, книга Даниила, 2 глава, 45 стих, Даниил говорит царю следующее: «Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего». И верен этот сон и точное истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовония и курение. Кто такой Даниил? Раб, которого когда-то царь Навуходоносор взял в плен. Прошло несколько лет. 10, может быть больше, 15, 20. И посмотрите, царь величайшей империи Востока, Навуходоносор, склоняет колени перед тем, который совсем недавно был рабом. Человек, который, да, то есть владел бессмертными богатствами. Что значит стать на колени? Это значит признать превосходство другого над собой. Именно это и произошло. Царь Навуходоносор, он преклонил колени и тем самым признал превосходство Даниила над собой. А почему или в чем суть была превосходства этого простого человека? То, что он не отказался от ценностей Бога. Благодаря ценностям небес Бог поднял этого человека выше земного правления. И посмотрите, сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны. Когда ты мог открыть эту тайну, тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Он сделал его буквально вторым человеком в царстве. На основании чего? Неизменного отношения Даниила к небесным ценностям. Даниил всегда поклонялся Богу. Помните, да, в книге Даниила? Становился на колени, как обычно. Открывал окно на восток, как обычно. Прославлял Бога, как обычно. Да, то есть просто жил заповедью, которую Бог дал через Моисея. Он декларировал в каждом дне, провозглашал ценности Бога и был неизменен в этом. И в один прекрасный момент Бог сделал так, что сам царь, он по достоинству оценил его. Вы знаете, сегодня Сделать карьеру в любом предприятии очень просто. Когда ты честен, когда ты поступаешь по чести, когда ты не обманываешь ни сотрудников, ни руководства, когда ты живешь на основании Божьего Слова, да, Божьих ценностей, пройдет некоторое время, и тебя обязательно благословлят и поднимут. Почему? Да потому что этот мир, он преобладает другой системой ценностей. Когда-то, да, то есть по достоинству оценят и благословят. Теперь посмотрите. Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской. И Даниил остался при дворе царя. Навуходоносор делает Даниила вторым человеком после себя в царстве. И Даниил просит Навуходоносора о трех парнях, которые изначально сказали Богу «да», а миру «нет». И в итоге четыре человека, бывшие рабы, они начинают управлять всей империей Вавилона. Четыре человека. Но они правильно управляли. Там не было бунтов, они не сместили Навуходоносора, да, они не провозгласили Даниила царем Вавилона, нет. Они также чтили и почитали царя. Они также, да, то есть добросовестно исполняли то, что он им поручал. Но при этом, да, то есть они продолжали строить свою жизнь на Божьих ценностях, декларируя их всему оставшемуся миру, который обращал на них внимание. Даниил декларировал ценности небес перед другими царями. Посмотрите, Даниил остался в царстве Навуходоносора. Навуходоносор умер, воцарился его сын Валтасар. При Валтасаре Даниил оставался весьма почтенным человеком. Умер Валтасар очень быстро. Не будем упоминать эту историю. Взвешен был, найден слишком легким. Пришли другие цари, медоперсы. Царь Дарий, царь персидский, завоевал Вавилон. Всех уволил, оставил одного Даниила и сказал: парень, ты очень ценен для меня. Даниил был при царе Дарии. Умер царь Дарий, воцарился царь Кир. Но Даниил также был вторым и при четвертом царе. Почему? Да потому что он был при небесном царе. Он жил небесными ценностями. И если царь царей Иисус Христос оценил Даниила, то и эту ценность, да, то есть он поместил в сердца других царей. Навуходоносора, Валтасара, Дария, Кира. И эта история правдивая. Посмотрите. Мы видим, что сохраняя ценности неба, Даниил сохранил свое превосходство над остальными в четырех правлениях, четырех царей. Когда мы храним ценности Бога в своем сердце, тогда мы остаемся несокрушимы в безопасности и свободе. Более того, мир признает превосходство небесного над земным и непременно поклонится Богу истинному, как это сделал царь Навуходоносор, Валтасар, Дарий и Кир. Благодаря одному человеку, который хранил сокровища в своем глиняном сосуде, четыре царя исповедовали Бога своим Господом. Вот что очень важно. Вопрос сегодня не стоит то, что ты говоришь. Вопрос сегодня стоит в другом, то, как ты живешь в этом мире. Какие ценности преобладают внутри тебя? На чем ты строишь свою жизнь? Что ты провозглашаешь, да, то есть своим образом поведения, системой ценностей? Вот что привлекательно. И небесные ценности всегда будут превосходить земную систему ценностей. Абсолютно. Истина. И мы с вами находимся в земном мире, в котором сформирована своя система ценностей, но жить мы должны ценностями Небесного Царства. Вот что очень важно. Иисус Христос, когда пришел в этот мир, Он был не от мира сего, потому что был представителем Небесного Царства и жил ценностями неба. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 23 стих. В своем диалоге Иисус, Он показывает на источник своего происхождения. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира». Люди перефразировали вот это высказывание. «Я не от мира сего», это значит все, ку-ку. Вот «я не от мира сего» или «о, этот не от мира сего», то есть сумасшедший. Все, да, то есть такое толкование. Но Иисус, Он говорил, что у меня совсем другая система ценностей. У меня другое происхождение, у меня другие взгляды. Вот почему я не от мира сего. Он-то как раз и был самым здравым человеком, живущим на земле, который дал эту здравость другим. И ценности Небесного Царства всегда были и будут выше земных ценностей. Давайте посмотрим на диалог Пилата и Иисуса Христа, который продемонстрировал преимущество небесного над земным. Евангелие от Иоанна, 18 глава. В конце своего земного служения, когда люди, народ, к которому пришел царь, их Иисус, они его предают. Предают кому? Человеку, который был поставлен Римом. Римскому проконсулу Пилату, который поддерживал римский порядок в Иерусалиме. И вот Иисуса приводят к Пилату, чтобы он решил его судьбу. 35 стих. Пилат отвечал: «Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат говорит: что ты сделал? Иными словами, скажи, что ты сделал, если я оценю и найду, что твой поступок не нарушает римское право, я имею власть тебя отпустить. Я тут решаю все, потому что я власть Рима. Но Иисус сказал: ты великий человек, но ты ничего не решаешь в моей судьбе, так как она от Господа. Если я был бы земным представителем царства, да, то мои бы слуги уже давно подошли бы к вратам Иерусалима, провозгласили военные действия и начали бы войну. Но так как я не от земли и царство мое не от земли, то я совсем по-другому себя веду, и тебе этого не понять. И Пилат был представителем земной системы, Иисус представлял небеса. И Пилат декларировал земные ценности, Иисус декларировал небесные ценности. И давайте посмотрим дальше этот диалог Евангелия от Иоанна, 19 глава, с 9 стиха. «И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: „Откуда ты?“ Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: „Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?“ Иисус отвечал: „Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе“». С этого времени Пилат искал отпустить его. Пилата поражало, что Иисус не просит милости, пощады, он не оправдывает себя перед ним, осуждая народ. Он не говорил: да ты знаешь, я 3 года верой и правдой служил ему, они вот такие вот плохие люди, неправильно все поняли. Нет, Иисус говорит, что знаешь, ты говоришь, что ты имеешь власть меня отпустить, но если бы тебе эта власть не дана была бы небом, ты бы вообще не стоял и не общался бы со мной. Иисус декларировал ценности неба. То, что Он в воле своего Небесного Отца. И посмотрите, с этого времени Пилат искал отпустить его. Почему? Да потому что Пилат увидел, так же, как и Навуходоносор, Валтасар, Дарий, Кир увидел превосходство Даниила над собой, так и Пилат увидел превосходство Христа над собой и над тем положением, которое он занимал. Он искал отпустить его. Послушайте, пример, который я уже говорил, на который ссылаюсь, да, декларация, как такая таможенная процедура. Ты пересекаешь границу с ценностями, ты их декларируешь. Приходит начальник таможни, проверяет, и когда он видит соответствие записанного существующим, что он делает? Отпускает тебя. Едь, двигайся, куда ты хочешь, куда запланировал. Также и Пилат искал отпустить его. Почему? Да потому что он увидел, что декларация, она соответствует, да, то есть сути природе Иисуса Христа. Послушайте, Пилат был человеком власти. И если бы он не увидел в ответах Иисуса власть, он бы не признал его авторитет над своей жизнью. И посмотрите, что говорится дальше. Когда Пилат увидел в Иисусе Христе декларацию небесных ценностей, он искал отпустить его, потому что признал его превосходство над собой. Люди, которые живут на основании небесной системы ценностей, будут иметь превосходство над людьми, живущими на основании ценностей земных. Послушайте, говоря о превосходстве, я не говорю о высокомерии. Я не говорю, да, то есть о излишней гордости, да, что ты даже не замечаешь людей, потому что ты такой превосходный человек. Это не превосходство фарисеев, которые, помните, да, молился с грешником в храме, да, что даже не смотрел в эту сторону, не замечать. Нет, превосходство, да, то есть это когда твоя жизнь... Она насколько привлекательна, да, то есть вот, вот слово превосходство – это привлекательность. Когда ты хочешь свою заменить на вот эту, которая исходит с неба. Давайте посмотрим еще на один пример. Простого человека, которому было, да, то есть немного лет, и которого, с которым поступили не очень хорошо в его семье, это пример Иосифа. Бытие, 37 глава, 2 стих. Бытие, 37 глава, 2 стих. Биография Иосифа начинается со слов. И давайте просто первое предложение прочитаем этого стиха. Вот житие Иакова Иосиф. Все. Жизнь Иакова, в чем она заключалась? В Иосифе. Это был сын его старости. Иаков уже был достаточно пожилым человеком. Он имел большое духовное наследие, опыт общения с Богом, наследие, которое он получил от своего отца Исаака, который в свое время получил от своего отца Авраама. В нем было множество ценностей небес в Иакове, и его жизнь... Это был Иосиф. Иаков жил Иосифом, а Иосиф жил ценностями своего отца. Он просто принимал эти ценности, потому что все его сыновья Иакова, они пасли овец, уходили далеко в пустыню, где был Иосиф у ног своего отца, в его шатре он принимал это наставление, эти ценности. И благодаря тому, что Иосиф, да, то есть принимал ценности своего отца, ценности неба, он стал выделяться среди остальных детей в своем доме. Он был, да, то есть преимущественным сыном. Это не нравилось всем остальным, поэтому они единогласно приняли его убрать. Вместо того, чтобы наоборот прийти к отцу и наполниться теми же ценностями. Иосиф был всем для Иакова, и он вкладывал в него все небесные ценности, которые он приобрел во время своего странствования в Боге. Посмотрите, Иосифа продают в рабство. Дальше, да, то есть он начинает что? Вот вроде бы все, все драгоценные, да, вернее, все красивые одежды сняли, да, то есть догола раздели, продали в рабство. Казалось бы, ничем не отличается мальчик от всех остальных подростков, которых продавали на рынке рабов. Но это с первого взгляда. Человек Потифар, он взял и купил его. Привел в свой дом. И теперь посмотрим. Бытие 39 глава. Бытие 39 глава со 2 по 4 стих. «И был Господь с Иосифом». Был Господь с Иосифом. Ты говоришь, о, как хорошо Иосифу. Я тоже хочу, чтобы Господь был со мной, как с Иосифом. Да без проблем. Будь с Господом, как Иосиф, и Господь будет с тобой. Все же просто. Господь был с Иосифом, потому что Иосиф был с Господом. Мы говорим, о, Иисус, я хочу, чтобы ты был со мной. Боже, я хочу, чтобы ты всегда был со мной везде. Так и ты будь всегда и везде с Господом. И Он будет непременно с тобой. Посмотрите дальше. И Он был успешен. Он был успешен. Как так? В рабстве. В доме Потифара, да? То есть оставленный всеми. О каком успехе можно говорить? О Божьем успехе. Можно и нужно говорить. В делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делал, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Снискал благоволение. Почему Иосиф снискал благоволение? Потому что Потифар увидел, что превосходство этого раба над всеми остальными. А в чем было превосходство Иосифа? Он делал все то, как говорил ему его господин. Если надо было сделать, он делал. Не делать – не делал. Он был точен. Он был исполнительным. Он не обсуждал жизнь господина, да, то есть где-то на кухне, где питались рабы, с прочими служанками, слугами. Он не говорил, о, мы живем так плохо, а наш господин живет так хорошо. У нас нету того, а у него есть то, надо что-то с этим делать. Нет. Может быть, остальные говорили, но Иосиф не был в общении с этими людьми. Он чтил своего хозяина, он верно исполнял веренное ему дело. И в итоге, да, то есть спустя некоторое время он стал что? Заметен. Знаешь, если ты не сплетничаешь со всем коллективом, не осуждаешь начальника, да, то есть не сетуешь на свою жизнь со всеми, ты очень скоро станешь заметным. Потому что твое поведение, оно разительно будет отличаться от других. Так просто. И он поставил его, да, то есть над всем делом рук. Дальше произошла такая, как в современном языке говорят, подстава. Жена влюбилась в Иосифа, а жена Потифара захотела переспать. Потифар сказал, все, бери, кроме моей жены, к ней не прикасаясь. И он не прикоснулся. Ложное обвинение, осуждение, лишение всех приобретенных, да, то есть положение, опять нагота, опять тюрьма, опять ноль. Но с чем пришел Иосиф в тюрьму? С ценностями Бога. А если Иосиф взял в тюрьму ценности Бога в своем сердце, то и Бог пришел туда, где Иосиф, потому что Иосиф никогда не оставлял его. И Иосиф жил на основании небесных ценностей, поэтому и имел превосходство над остальными людьми, которые были движимы ценностями земными. Бытие 39 глава, давайте посмотрим, 21 стих. Бытие 39 глава, 21 стих. «Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». В чем даровал? Опять же, благоволение. А потому что, опять же, увидел, что Иосиф совсем другого поведения человек. Тюрьмы не отличались ни тогда, ни сегодня. Свои законы, своя система ценностей. Иосиф пришел туда, и он там не пытался, да, то есть как-то с кем-то выстроить. Он просто пришел туда. С кем? С ценностями неба, да, то есть с присутствием Бога. Что он делал? Да все то же самое, что и в доме Потифара, прежнего хозяина своей жизни. Не роптал, не осуждал, не говорил какие-то гадости, да, то есть не бунтовал. Просто жил на основании ценностей небесных. Где? В земном. И в итоге начальник его увидел, позвал, и что произошло? И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал ему успех. Посмотрите, критерии доверия. Даже вообще и не спрашивал, что. Потому что знал, что все очень и очень хорошо. Потому что этот человек живет на основании других ценностей. Потому что он богобоязнен. Потому что он почтителен. Потому что, да, то есть он любит тех, кого Бог сотворил по своему образу и подобию. Он никогда не будет, да, то есть что-то делать вне или против начальника тюрьмы. И он насколько расслабился, сказал: Иосиф, все, живи. И он был успешен. Рабство, ты можешь сказать, какой успех, но он был успешен. Тюрьма, какой успех, но он был успешен. Мы иногда думаем, что какие-то определенные места могут дать нам определенный успех. Нет. Бог дает тебе успех в любом месте, при любом раскладе, даже если он будет самым ужасным, противоречащим, да, то есть просто кричащим против тебя. Какая разница? Живи на основании небесных ценностей, живи с Господом, и Бог даст тебе успех. Аминь. Мы иногда, да, то есть вот гоняемся за успехом, мы все хотим быть успешными. Нет ни одного человека, который бы сказал: о, я не хочу, я не увлекаюсь успехом, я не хочу быть успешным. Успешная жизнь – это не для меня. Нет, все мы хотим иметь успех, но, послушайте, успех можно приобрести только через небесные ценности. Хочешь иметь успех? Приобретай небесные ценности, складывай их, да, то есть в свой глиняный сосуд сердца, и ты обязательно будешь иметь успех. Как имел успех Даниил, как имел успех Иосиф. Мы можем назвать их успех успехом? Абсолютно. Иосиф знал цену успеха и охотно его приобретал на протяжении всей своей жизни. Послушайте, в этом мире все чего-то стоит. Успех тоже чего-то стоит. И чтобы приобрести успех, нужно что? Иметь небесные ценности. И давайте посмотрим кульминацию, да, то есть жизни Иосифа. Бытие 41 глава, 38 стих. «И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Дух Божий – основная, самая первая ценность, которую приобрел Иосиф. Послушайте, почему Бог всегда был на стороне царя Давида? Да потому что Дух Божий был первой ценностью в его жизни. 50-й псалом, помните? Там написано: только Духа Твоего не отними. Не отними самую большую ценность в моей жизни, иначе я все потеряю. Поэтому, да, то есть он не терял ничего, а только приобретал, несмотря на сложный путь. «И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим». Что такое дом фараона? Это весь Египет. Фараон не скромничал. Это весь Египет над домом моим. «И твоего слова держаться будут весь народ мой». Почему? А потому что то, что ты говоришь, то ты исполняешь. Это не так, что сказал и забыл. И так как ты верен своему слову, да, то есть твоего слова будет держаться весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. Ну так, немножечко, да, то есть вот твой и мой полметра, либо метр. Но это пустяк. Я думаю, Иосиф, да, то есть не претендовал на это. И сказал фараон Иосифу: вот я поставлю тебя над всею землей египетской. И снял фараон перстень свой с руки своей, надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь. И поставил его над всею землей египетской. Преклоняйтесь. Что сказал фараон? Демонстрируйте превосходство этого человека над собой. Преклоняйтесь. Так просто. Посмотрите, разные люди, разные судьбы, разные истории, но конец один. Превосходство небесного над земным. Они не искали, не строили там колоссальные карьеры, не шли по головам, да, то есть не осуждали, не клеветали, не поднимали бунты, да, то есть что они делали? Они просто хранили сокровища в своем глиняном сосуде. Они не проповедовали себя, не продвигали себя, но они декларировали, проповедовали, да, провозглашали ценности Христа, ценности Небесного Царства. И это стало так заметно, что слух о них дошел до царей, и сами цари их поднимали. Аминь. И успех можно приобрести через небесные ценности. Послушайте, но успех также можно потерять через ценности земные. Если через небесные ценности мы приобретаем успех, то через земные мы его можем очень просто потерять. Давайте посмотрим на одну очень известную нам историю, это Евангелие от Луки, 15 глава. Евангелие от Луки, 15 глава. Притча о блудном сыне. Знают все, но понимают некоторые. Везде, да, то есть и фильмы, и мультфильмы, и рассказы, да, и картины написаны этому сюжету. Но давайте посмотрим. Здесь же говорится о небесных ценностях. 15 глава, 11 стих. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения, и отец раздал им имение». Отец позвал сыновей и сказал: ребята, у меня есть имение. И еще не договорил он историю о наследстве, младший сказал: папа, я уже готов. Я чувствую, что я уже созрел, дай мне мою часть имения. Помните, да? Вот житие Иакова, Иосиф. Я думаю, что отец в этой притче, он тоже жил своими сыновьями. Но сыновья в этой притче не жили ценностями своего отца. Как вы думаете, да? Этот человек был богатый. Были ли его дети успешными? Конечно. Потому что они жили в успехе своего отца. И если бы младший сын приобрел бы небесные ценности, он бы что? Просто умножил бы успех, не теряв его. Но он сказал: дай мне мою часть имения. То есть дай мне то земное, да, что ценится. И что сделал отец? Он сказал: бери, пожалуйста. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Некоторые думают, да, что немножко, да, то есть искажают смысл, говорят: о, он питался вместе со свиньями, друзья мои, свиньи питались, а он не ел даже того, что кушали поросята, ему не давали. То есть разделить паёк со свиньёй, это был пик блаженства для этого молодого человека, но никто не давал. Какой успех, когда даже свиньи превосходят тебя в своем положении? А почему? А потому что погнался за ценностями земными. Дай мне мое, я пойду быстро, живя распутно, да, то есть он хотел как, да, то есть пошиковать чуть-чуть, да, продемонстрировать, да, то есть, но если у тебя нету внутри ценностей Бога, друг мой, сколько бы ты ни разрабатывал, ты будешь все тратить. Сколько бы ты ни получал, какие бы великие зарплаты, да, то есть ты не получал, не зарабатывал большие деньги, ты будешь просто все спускать. И будешь оставаться впроголодь. Почему? А потому что внутри твой глиняный сосуд, он просто пустой. Никогда не будешь получать удовлетворение. Почему многие люди живут, да, с пустыми глазами? Потому что нет удовлетворения. Глаза – зеркало души. Смотришь, вроде бы положение есть в обществе, вроде бы финансы есть. Пообщался, да, посмотрел, говоришь, все. Голод, да, то есть это неудовлетворение. Почему? Да потому что внутри, да, то есть есть пустота, которая наполняется только Богом. Никто не давал ему. Придя же в себя, констатация факта, значит, был вне себя. А вне себя – это как раз тот момент, когда можно сказать «ненормальный». Вот когда мы меняем небесные ценности на земные, тогда мы вне себя. Вот тогда действительно, да, то есть у нас что-то происходит неправильно. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. В контексте того, что говорила Екатерина. Избыточествует. И сверху, и поверху. Просто слуги. О чем это говорится? О том, что отец его весьма богатый человек. А я, умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба». Что значит «согрешил против неба»? А потому что, да, то есть отверг небесные ценности. И пред тобою, поэтому на основании отвержения небесных ценностей я потерял и земное все, имение. Растратил, остался ни с чем. И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, побежал, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба». Прежде всего, он понимал, что что-то небесное он упустил из своей жизни, из своего смысла. А потом уже пред тобой, и уже недостоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Что приобрел там? Казалось бы, да, в хлеву со свиньями этот человек. Чего он не мог найти в роскошном доме своего отца? Небесные ценности. Вот иногда нам надо опуститься, как говорится, до пятаков, чтобы, да, то есть потом подняться до облаков. Но зачем такой сложный путь? Если можно просто приобретать эти небесные ценности изначально, и при этом, да, то есть правильно распоряжаться земными. Жить в удовольствии не только, да, то есть вот для души, для тела, но для сердца прежде всего, наслаждаясь Богом, Его присутствием в своей жизни. Он дал ему перстень, как и фараон дал перстень на руку Иосифа. Дал одежду, как фараон дал одежду. Восстановил его положение. Послушайте, этот человек потратил свое. но приобрел небесные ценности, он вошел в наследие своего отца. Так и мы, люди, мы рождаемся, и Бог дает нам свое имение. Здоровье, жизнь, дары, таланты. Иногда мы это все тратим. И когда мы осознаем, что при этом все мы согрешили против неба, мы приходим к Богу, и Бог дает нам что? Свое имение, которое намного больше. И когда мы храним сокровища небес в тайне своего сердца, тогда успех от Бога будет явным в нашей жизни. Он пригласил многих людей, заколол тельца, и люди явно видели успех этого молодого человека, хоть он и все потратил. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Второзаконие 29, 29. Библия говорит, сокрытое принадлежит Богу нашему. Что такое сокрытое? Слово синоним, сокровище. Сокрытое – это сокровище. Сокровище, да, драгоценность или ценность, их не выставляют на показ. Их скрывают, потому что они имеют ценность. Сокрытое принадлежит Богу. Вот ценности, которые мы храним в своем сердце, они принадлежат Богу. И чтобы они были, да, то есть в сохранном месте, нам нужно где их в своем сердце хранить. А открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. А открытое нам, о чем это? Открытый явный успех принадлежит нам. А почему он явный в нашей жизни? А потому что мы храним сокрытое в нашем сердце сокровище Бога, Его тайну. Христос в нас, упование славы. Сокровище сие мы храним в глиняных сосудах. Сокрытое принадлежит Богу. А открытый успех, явный успех, превосходство принадлежит нам. И тайна нашего земного успеха, она сокрыта в Боге. Книга Даниила, 2 глава. Книга Даниила, 2 глава. 27 стих. Возвращаясь к диалогу Даниила с царем Навуходоносором, Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели». Тайны, о которой ты меня спрашиваешь, царь, тебе не могут открыть ни тайноведцы, ни гадатели, ни обаятели. Почему? Да потому что они не имеют этого сами. Как они тебе могут дать? И дальше Даниил говорит следующее. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Сокровищницы свои открывающие. И позволяющим людям на земле брать от этих сокровищ и влагать в свое сердце, чтобы иметь явный успех здесь, на земле. И небесные тайны Бога – это и есть наши сокровища с вами. Аминь. И чем больше, да, то есть вот мы позволяем Богу, да, открыть Его таинств в нашей жизни, тем больше мы будем иметь явный успех, живя на земле. Сокрытое принадлежит Богу, а открытое нам. Аминь.